Максим Горький. Мой спутник. Глава первая. Встретил я его в Одесской гавани. Дня три кряду мое внимание привлекала эта коренастая плотная фигура и лицо восточного типа, обрамленное красивой бородкой. Он то и дело мелькал предо мной. Я видел, как он по целым часам стоял на граните мола, засунув в рот набалдашник трости и тоскливо разглядывая мутную воду гавани черными миндалевидными глазами. 10 раз в день он проходил мимо меня походкой беспечного человека. Кто он? Я стал следить за ним. Он же, как бы нарочно поддразнивая меня, все чаще и чаще попадался мне на глаза. И, наконец, я привык различать издали его модный клетчатый светлый костюм и черную шляпу, его ленивую походку и тупой, скучный взгляд. Он был положительно необъясним здесь, в гавани, среди свиста пароходов и локомотивов, звона цепей, криков рабочих, в бешено-нервной сутолоке порта, охватывавшего человека со всех сторон. Все люди были озабочены, утомлены, все бегали в пыли, в поту, кричали, ругались. Среди трудовой сутолоки медленно расхаживала эта странная фигура с мертвенно-скучным лицом, равнодушная ко всему, всем чужая. Наконец, уже на четвертый день, в обед, я натолкнулся на него и решил во что бы то ни стало узнать, кто он. Расположившись неподалеку от него с арбузом и хлебом, я стал есть и рассматривать его, придумывая, как бы поделикатнее завязать с ним беседу. Он стоял, прислонясь к груди цибиков чая и, бесцельно поглядывая вокруг себя, барабанил пальцами по своей трости, как по флейте. Мне, человеку в костюме босика, с лямкой грузчика на спине и перепачканному в угольной пыли, трудно было вызвать его, Франта, на разговор. Но, к моему удивлению, я увидал, что он не отрывает глаз от меня, и они разгораются у него неприятным, жадным, животным огнем. Я решил, что объект моих наблюдений голоден, и, быстро оглянувшись вокруг, спросил его тихонько. «Хотите есть?» Он вздрогнул, алчно оскалил чуть не сотню плотных здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся. На нас никто не обращал внимания. Тогда я сунул ему пол арбуза и кусок пшеничного хлеба. Он схватил все это и исчез, присев за груду товара. Иногда оттуда высовывалась его голова в шляпе, сдвинутой на затылок, открывавшей смуглый потный лоб. Его лицо блестело от широкой улыбки, и он почему-то подмигивал мне, ни на секунду не переставая жевать. Я сделал ему знак подождать меня, ушел купить мясо, купил, принес. Отдал ему и стал около ящиков так, что совершенно скрыл Франта от посторонних взглядов. До этого он ел и все хищно оглядывался, точно боялся, что у него отнимут кусок. Теперь он стал есть спокойнее, но все-таки так быстро и жадно, что мне стало больно смотреть на этого изголодавшегося человека, и я повернулся спиной к нему. «Благодарю! Очень благодарю!» Он потряс меня за плечо, потом схватил мою руку, стиснул ее и тоже жестоко стал трясти. Через 5 минут он уже рассказывал мне, кто он. «Грузин. Князь Шакроп Тадзе. Один сын у отца, богатого кутаистского помещика. Он служил конторщиком на одной из станций Закавказской железной дороги и жил вместе с товарищем. Этот товарищ вдруг исчез, захватив с собой деньги и ценные вещи князя Шакро. И вот князь пустился догонять его. Как-то случайно он узнал, что товарищ взял билет до Батума. Князь Шакро отправился туда же. Но в Батуме оказалось, что товарищ поехал в Одессу. Тогда князь Шакро взял у некоего Вано Сванидзе, парикмахера, тоже товарища, одних лет с собой, но не похожего по приметам, паспорт, и двинулся в Одессу. Тут он заявил полиции о краже, ему обещали найти. Он ждал 2 недели, проел все свои деньги и вот уже 2 сутки не ел ни крошки. Я слушал его рассказ, перемешанный с ругательствами, смотрел на него, верил ему, и мне было жалко мальчика. Ему шел 20-й год, а по наивности можно было дать еще меньше. Часто и с глубоким негодованием он упоминал о крепкой дружбе, связывавшей его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за которые суровый отец Шакро, наверное, зарежет сына кинжалом, если сын не найдет их. Я подумал, что, если не помочь этому малому, жадный город засосет его. Я знал, какие иногда ничтожные случайности пополняют класс босиков. А тут для князя Шакро были налицо все шансы попасть в это почтенное, но нечтимое сословие. Мне захотелось помочь ему. Я предложил Шакро пойти к полицеймейстеру просить билет. Он замялся и сообщил мне, что не пойдет.
Почему?
Оказалось, что он не заплатил денег хозяину номеров, в которых стоял. А когда с него потребовали денег, он ударил кого-то. Потом он скрылся и теперь справедливо полагает, что полиция не скажет ему спасибо за неплатеж этих денег и за удар. Да, кстати, он и не твердо помнит, один удар или два, три или четыре нанес он. Положение осложнялось. Я решил, что буду работать, пока не заработаю достаточно денег для него на проезд до Батума. Но, увы, оказалось, что это случилось бы не очень скоро, ибо проголодавшийся Шакро ел за троих и больше. В то время, вследствие наплыва голодающих, паденные цены в гавани стояли низко, и из 80 копеек заработка мы вдвоем проедали 60. К тому же, еще до встречи с князем я решил пойти в Крым, и мне не хотелось оставаться надолго в Одессе. Тогда я предложил князю Шакро пойти со мной пешком на таких условиях. Если я не найду ему попутчика до Тифлиса, то сам доведу его. А если найду, мы распростимся. Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, на шляпу, на брюки, погладил курточку, подумал, вздохнул не раз и, наконец, согласился. И вот мы с ним отправились из Одессы в Тифлис.